Дмитрий Емельянов, Тверской Баскак, книга первая. Часть первая. Посол. Глава первая. В ушах стоит странный звон, словно бы я лежу посреди густой травы, а вокруг мириады всевозможных букашек стрекочут мне прямо в мозг. И почему-то вдруг становится так страшно, что глаза не хочется открывать, а голову дает ощущение чего-то жуткого и непоправимого. Сквозь весь этот депресняк в рассудок вдруг прорывается первая здравая мысль. Пора завязывать. Немного успокаиваюсь. Раз я способен себя осуждать, то значит, не совсем еще спятил. Значит, надо просто открыть глаза, и все вернется к опостылевшей, но такой милой и надежной реальности. Поднимаю веки. Ощущение полной безнадёги и абсурда принимает живые формы. Вокруг густая высокая трава, и я в этой первозданной степи лежу, уткнувшись мордой в землю. Поворачиваю голову. Что это? Ночной кошмар, переходящий в реальность? Откуда-то сверху палит солнце, птички чирикают. Все так умиротворяюще буднично, что от этого хочется заорать еще больше. Я-то как оказался в этом раю? Приподнимаюсь и сажусь на колени. Трава по грудь, и вокруг, насколько хватает глаз, повсюду зеленое море. Странно, что я чувствую себя отлично. Голова не болит, руки, ноги не дрожат. Вот только не помню ничего. Поднимаюсь на ноги. На шее что-то заболталось, увесистое и угловатое. Глянул себе на грудь. Мать честная! Крест золотой висит. Обвожу себя взглядом сверху вниз. Черный шелковый халат до пят, на ногах деревянный сабо, а на голове высокая войлочная шапка. Заторможенно свою руку в карман и также медленно вытаскиваю жменьку семечек. Оторопело пялюсь на свою ладонь, а в сознании вдруг, как кадр из кинофильма, всплывает картина. Я в бане у своего школьного приятеля Сени Кафтанова. Мы выбегаем на крыльцо после парилки. В лунном свете белеют сугробы. Торопливо топаем по ступенькам к реке. Парит вырубленная во льду полынья. Сеня стаскивает себя халат и отдает мне. Снимает золотой крест, по-барски вешает мне на шею и с криком стягает в прорубь. В прорубь? Обвожу взглядом бескрайнюю цветущую степь, и сердце щемит от полного безумия ситуации. В памяти опять появляется зимняя ночь. Фыркающий, как морж Сени, мой крик «Да ну нафиг!». Ёжись, натягиваю на себя его халат и бегу обратно в баню. Хлопает дверь. В просторном предбаннике накрытый стол, громкий пьяный гул. Крепкий, животастый мужик орёт, выпучив глаза.
«Какие монголы? Не пари чушь! Не было никакого ига! Все это придумали позже для, так сказать, укрепления общеимперского патриотического духа!»
«Ну, конечно!» О чем еще могут спорить русские мужики по пьяни? Либо политика, либо баба, либо история. Да-да, именно в таком порядке политика, баба, история. Протискиваюсь на лавку поближе к камину, и тут рядом какой-то мужичонка возник. Козлиная бородка, сам весь словно высушенный, и глаза ледяные-ледяные. Помню, я аж поёжился, а тот спрашивает. И голос его звучит мягенько так, и чуть насмешливо.
«Ну, а вы, молодой человек, что думаете? Было иго-то?»
«Я эти споры не люблю. Бессмысленные они. Было, не было, какая теперь разница? Чего кипятиться и горло драть? Но этот мужик не отстает и смотрит так, что не ответить ему невозможно. Улыбается вроде по-доброму, но ощущение такое, словно на оскаленную волчью морду смотришь, и слова его в голову ложатся. А губы у старика даже не шевелятся.
«Вы же историк. Что вы думаете?»
«Что бы я ни думал, но тогда мне захотелось гадость какую-нибудь ему сказать, чтобы не лез. Говорю,
конечно, было. И только глупцы могут отрицать очевидное».
Мужичок этот вдруг улыбнулся одними глазами и спрашивает.
«А вы хотели бы увидеть все своими глазами?»
«Сейчас-то мне не до смеха, а вот тогда просто смешно стало». Повернулся к нему и, взглянув прямо в глаза, усмехнулся.
«Нет, не хотел бы. Я реалист и прекрасно понимаю, что в том мире и дня бы не прожил. Языка не знаю, оружием не владею, ничего не умею».
Старик веселья моего не оценил и глазками своими колючими так и прожёг.
«Разумно. А говоришь, ничего не умеешь, торговаться-то можешь».
Я тогда не понял, о чём он. А мужичок ладонь свою костистую на руку положил и самую душу мне так и глянул.
«А если бы я тебе позволил на всех тогдашних языках говорить и пообещал бы, что живой и здоровый вернёшься обратно?»
Он насмешливо прищурился.
«Скажем, через годик. Согласился бы?»
У меня от его ладони мурашки по телу побежали, хоть у самого пламени сижу. Думаю, чего пристал-то ко мне, старый хрыч? Вон народ спорит до хрипоты, им интересно. Так и доставал бы их своими предложениями идиотскими. Молчу, а старик не отстаёт.
«Так что?»
Кто меня за язык дёрнул тогда, не знаю. В бредятину его, конечно, не поверил, и почти смеясь говорю:
«Но если уж ты такой всемогущий, то отчего бы и не посмотреть?»
Старик лишь молча покивал, бородку свою огладил, и в глазах его блеснула странная озорная искра.
«Что ж, договорились. Но и у меня одно условие есть».
Его губы впервые растянулись в усмешке, показывая маленькие острые зубки.
«Ты только смотришь. Никогда не вмешиваешься и ничего не пытаешься изменить. Нарушишь уговор, и я свои обещания заберу обратно».
Разговор этот пролетел в памяти за мгновение, но так чётко, словно я секунду назад шёпот старика слышал. Была ещё крохотная надежда, что всё это розыгрыш и как-нибудь обойдётся. Но чем дольше я смотрел на бескрайний степной горизонт, тем всё меньше и меньше сам в это верил. Такие декорации ни в какой студии не сделаешь. Да и кому бы в голову пришло тратить безумную кучу денег, чтобы пошутить над нищим учителем? Стою, смотрю на колышащееся травяное море и успокаиваю себя тем, что если уж это реальность, то мне в ней обещана безопасность. Мысли роятся в голове сотнями вопросов. Безопасность. Ты сам-то в это веришь? Но ведь как-то я сюда попал. Не держали же меня до весны где-то в подвале, а потом вывезли за 1000 километров и бросили. Чушь! В любом случае надо что-то делать. Или нет? Может, просто стоять на месте и ждать, когда всё само собой разрешится? Словно в ответ на мои сомнения, на вершине дальнего холма вдруг блеснуло отражённое солнце, и на голубой линии горизонта показались едва различимые тёмные точки. Кто? Что? Не видно. Просто маленькие точечки, но у меня ёкнуло сердце. Вот оно, момент истины. Сейчас всё станет ясно. Чёрные фигурки, вытягиваясь в линию, начали спуск, с каждой минутой всё больше и больше приобретая форму всадников. Время тянется медленно, но я стою и жду так, словно ко мне приближаются и не люди вовсе, а сама неотвратимая судьба. Солнце печёт в затылок, и чувствую, как по спине побежала холодная капля пота. Это не от жары, это от нервов. Напряжение, перемешанное со страхом и ощущением, что вот сейчас исчезнет последняя надежда избавиться от этого кошмара. Всадники остановились в шагах 5. Впереди коренастый, узкоглазый крепыш в распахнутом овчином полушубке на голое тело. Жёсткое, словно вырезанное из камня лицо. Холодные прорези глаз, на голове меховая волчья шапка. Несмотря на критичность момента, удивляюсь отсутствию пота на пергаментной, прорезанной морщинами коже. Крепыш обернулся назад и обратился к кому-то из стоящих позади.
«Спроси, что здесь делает священник их распятого бога?»
Тот, к кому обратились, выехал вперёд.
«Ты что тут делаешь, ксенц?»
Из-под белой челмы сверкнули проницательные глаза на смуглом лице. «Ксенц?» Я всё ещё в полной прострации перевожу взгляд с одного на другого. «Он назвал меня ксенцем?» «Почему?» «Так, если мне не изменяет память, звали католических священников где-то в Польше». Смотрю на зелёный шёлковый халат всадника, его красные шальвары, загнутые носы, начищенных сапог. «Что за клоун?» И тут до меня окончательно доходит.
Я понимаю всё, что они говорят. Более того, точно знаю, тот крепыш говорит на монгольском, а клоун лопочет на тюркском с харизмийским акцентом. А это значит только одно. Старик в бане не плод моего пьяного кошмара. И случилось действительно нечто ужасное. Где я? Какой сейчас год? Кто эти люди? Харизмийский акцент? Там, где был Хорезм, давно уже говорят по-узбекски.
Подумав, ловлю себя на том, что отлично понимаю разницу между узбекским 21 века и тем языком, на котором говорит этот мужик в челме. Эта мысль меня доконала и заставила окончательно поверить в достоверность происходящего.
Теперь надо сложить все в одну кучу и что-то решать. От меня ждут ответа, и от того, что я сейчас скажу, будет зависеть моя дальнейшая судьба.
Мысли хаотически кружатся в голове в поисках правильных слов.
Они считают меня священником. Почему? Идиот! У тебя же крест с ладонь болтается на груди, и халат черный, как сатана. На кого еще ты можешь быть похож в мире, где летом носят шубу на голое тело? Ладно. И что это мне дает? Ничего. А почему они думают, что я католик?
Господи, да потому что крест с распятием.
Сеня, как был ты придурком в школе, так им и остался. Верующим вдруг стал, за православие горой, а сам даже крест правильный выбрать не смог.
Чувствую, ситуация накаляется. Ладонь крепыша уже легла на рукоять сабли.
Надо что-то решать. Может, и хорошо, что они меня за священника принимают. Как я помню, монголы священников и церковь не трогали. Даже налогом не облагали. Тогда кто же я? И что тут делаю? Что вообще католику делать здесь? Стоп. Был какой-то представитель папы римского при дворе хана. Плана Карпиник, кажется. Значит, теоретически я тоже могу быть посланцем папского двора. Посланцем куда? Какой же сейчас год?
Понимаю, что тянуть с ответом больше нельзя, и бросаюсь как в омут головой.
Я Иоанн Манчини, нунций папы римского.
Тут запинаюсь, потому что, легко справившись со своим именем, вдруг осознаю. Надо добавить имя папы, а я понятия не имею, кто там в Риме сейчас занимает святой престол. К счастью для меня, имя папы клоуна не заинтересовало. А вот то, что я отвечаю на чистом харизмийском диалекте, впечатление произвело. В глазах всадника в челме засветился неподдельный интерес.
«Ты говоришь, как житель Бухары. Откуда знаешь язык?»
«Играть с листа, так играть».
Решившись, я полностью отдаюсь импровизации.
«Несущему Слово Божие многое приходится знать и много уметь».
«Все верно, довольно успокаиваюсь. Надо говорить много, многозначительно и непонятно. Это всегда производит впечатление. Пока думаю, что бы еще добавить, замечая серебряную цепь на груди монгола и болтающуюся на ней бронзовую табличку. Тут же мелькает мысль.
Поезда. У монголов это как у большевиков мандат. Скорее всего, этот крепыш следует по приказу великого хана».
Не успеваю обдумать свое умозаключение, как вдруг неожиданно для самого себя склоняю голову в сторону степного батыра и выдаю на чистом монгольском.
«Представителю великого хана мое глубочайшее почтение».
Теперь удивление написано на лице не только харизмийца.
«Зачем ты здесь?»
Узкие щели прищуренных глаз впились мне в лицо.
«Идешь в Киев?»
«Хорошо, когда тебе дают подсказку»,
— радостно вспыхивает у меня в голове.
«Если еще скажут зачем, то вообще будет замечательно».
Выдерживаю максимально возможную паузу, но, видимо, помогать мне больше никто не собирается, я соглашаюсь.
«Да, иду к князю Киевскому».
Тут же получаю, как говорят американцы, uncomfortable question.
«Зачем?»
Надеваю на лицо маску смирения и почтительности.
«Дела веры и воля Святого Престола направляют стопы мои».
Как ни странно, мой идиотский ответ всех устроил. Харизмиец, оценив меня еще одним пронизывающим взглядом, вдруг нагнулся к уху монгола и что-то зашептал. Выражение лица у сына степей ничуть не изменилось, но едва заметный кивок я все же заметил.
«Интересно, что это значит для меня?»
Невысокая коренастая лошадка сделала несколько шагов, и зеленый халат всадника заслонил мне небо. Голова в белой челме нагнулась в мою сторону.
«Даже божьему человеку путешествовать в одиночку небезопасно. Мир вокруг полон зла».
Молча жду продолжения, а у самого в голове свербит.
«Интересно, это угроза или скрытое предложение?»
Прищурившись, харизмиец помолчал, словно оценивая эффект сказанного, и, не дождавшись от меня какой-либо реакции, продолжил.
«Посол великого хана готов оказать гостеприимство и защиту служителю веры на его пути в Киев».
«Так занятно».
Держу на лице равнодушную маску.
«А что потребует взамен? Благодарить, по-моему, рановато».
Всадник выпрямился в седле и нахмурил брови.
«Так что ты молчишь, нунций? Благодари Найона Турслан Хаши за милость!»
Почтительно склоняю голову.
«Безмерно благодарен Найону за его доброту, но, как говорят у нас в Риме, ни одно доброе дело не должно остаться неоплаченным».
Успев мысленно похвалить себя за ловкое, введённое упоминание про Рим, поднимаю взгляд.
«Чем я смогу отплатить послу великого хана?»
Керезмиец вновь переглянулся с монголом и, получив еще один одобрительный кивок, снова навис надо мной.
«Твои познания чужих наречий достойны удивления. А говоришь ли ты так же хорошо на языке руссов?»
Мне хочется пожать плечами и сказать «Наверное, кто же его знает?»
Но произношу вслух как можно уверенней. «Да, язык руссов мне знаком».
Вместе с удовлетворением на лице харизмийца появляется заговорческая ухмылка.
«Я Фарс аль-Аризми, помощник и переводчик могучего Найона Турслан Хаши. Я понимаю руссов, но...»
Он немного замялся и беспокойно дернул головой в сторону монгола.
«Как бы это сказать? Недостаточно хорошо, что ли? А впереди у нас непростые переговоры с князем Ярославом. Турслану Хаши хотелось бы знать все мелочи. Все те обрывки фраз, недосказанности, коими киевляне будут обмениваться между собой. Моих знаний для этого недостаточно. А твоих? Скажи мне, ты способен понимать беглую речь, недомолвки и прочий двойной смысл, которым так богат говор у руссов?»
«Ага, шпионы меня вербуете».
Делаю глубокомысленный вид, мысленно перебирая варианты.
«Почему-то мне кажется, что эти ребята отказов не принимают. Что они сделают, если я скажу им сейчас, идите вы в задницу, я за своими шпионить не буду? Скорее всего, саданут сабли по башке и поедут себе дальше, как ни в чем не бывало, и никакая защита колдовская не поможет. С другой стороны, чего мне отказываться? В одиночку я тут сдохну от голода или волки сожрут, а так хоть до Киева довезут. Судя по виду, переводчик этот в русском нифига не шарит и контролировать меня толком не сможет. Как переведу, так и будет. Опять же, если что, всегда смогу своих прикрыть, если те ляпнут чего-нибудь не то».
Смотря прямо в глаза харизмийцу, изображаю такую же понимающую ухмылку и отвечаю также витиевато.
«Я, Иоанн Манчини, готов помочь великому послу в ответ на его доброту».
Клоун в зеленых шароварах довольно кивнул, повернулся к своему шефу.
«Он согласен».
Он говорил на тунгутском, явно в надежде, что я не пойму, и я не стал его разочаровывать. Лицо монгола, хранившее спокойную невозмутимость, ничуть не изменилось. Он лишь молча подал знак своим воинам и едва заметным движением колен тронул своего коня. Керезмиец, как, впрочем, и весь караван, тут же последовал за ним. Гружённые лошади и верблюды проплывали мимо меня, и я, как заворожённый, смотрел на проходящих мимо животных, на притороченные тюки и мешки, на лица всадников, только сейчас по-настоящему осознавая, что все это не игра, не постановка, а чудовищная реальность, в которой мне придется выживать.